Итак, сегодня 25 апреля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах www.openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Продолжаем мы с вами серию лекций «Введение в аксиоматику йоги». Ну, еще раз я повторюсь, что это всего лишь введение в аксиоматику. То есть это, можно сказать, первые шаги, которые должен человек сделать на пути теоретического изучения йоги. В открытом йога-университете в первую очередь мы готовим реальных преподавателей, которые будут нести реальную йогу дальше людям, поэтому всю теорию мы, в общем-то, вынуждены давать только лишь в том объеме, которое нам абсолютно необходимо для того, чтобы осуществлять процесс практики, передачи знания людям. Значит, поэтому и вот этот курс введения в аксиоматику йоги целиком и полностью построен таким образом, чтобы осветить основные моменты, а более, может быть, строгое такое изложение каких-то моментов, ну, каждый должен изучать либо в соответствующих разделах и курсах, либо самостоятельно. На прошлом занятии мы с вами закончили рассматривать систему аксиом макрокосмоса. И теперь нас ждет некий анализ этих двух систем аксиом. Напомню еще раз, что в качестве основополагающей аксиомы йога нам говорит, что изначальные положения йоги сверхлогичны и что не существует возможности выразить их словами. Значит, затем, напомню вам, йога, так сказать, опять же аксиоматически утверждала, что существует бесконечное число попыток выразить словами вот эти изначальные сверхлогичные аксиомы, на которых строится йога. Наконец, следующее положение аксиоматическое, я напомню вам, что из бесконечного числа всех возможных аксиоматических систем можно выделить две группы, две независимые группы или две независимые системы аксиом, а все остальные, которые только лишь могут быть озвучены или, так сказать, ну, как говорится, которые могут только лишь существовать, они в принципе выводятся из комбинации двух этих систем. То есть число аксиоматических систем бесконечно, напоминаю вам. Число школ йоги, которые могут использовать ту или иную систему аксиом, также несчетное количество. Но в то же самое время как бы можно классифицировать каждую из систем аксиом по тому, как она относится к двум неким таким базисным системам, которые мы вот на предыдущих занятиях с вами успели рассмотреть. Возникает такой вопрос, а почему их две, да, почему их не три таких системы? Еще раз напомню, это система микрокосмоса и макрокосмоса. Почему их не 5, не 10, там, не 25, 6 тысяч? Ответить на этот вопрос, к сожалению, мы не можем. Почему? Потому что, к сожалению, ну, мы еще не доросли до того уровня интеллектуального, который наблюдался у древних учителей йоги. Мы только лишь можем приблизиться пониманию, ну, почему их, скажем, несколько. Как это ни странно, в этом нам может помочь некая такая аналогия, которая, скажем, сейчас наблюдается в наших науках, в первую очередь в математике. Некая такая параллель начинает прослеживаться. И в первую очередь такая очень интересная связка, очень интересная параллель наблюдается с разделами высшей математики, которые как раз и занимаются тем, что называется логика. И в связи с этим я, значит, хочу упомянуть такого математика, его фамилия была Гёдель, и его, на самом деле, достаточно серьезную работу, серьезное исследование, или теорему о неполноте. Это, в общем-то, чисто такой логический, математический, так сказать, раздел современной науки. Так вот, в двух словах, если объяснить, к чему же, допустим, пришла современная математика, она пришла к такому положению, что в рамках одной системы аксиом, то есть любая одна система аксиом не является полной. Ну или еще более простыми словами, там, в 1900 году математик Гильберт поставил задачу на ближайшие годы о том, чтобы для обычной нашей, так сказать, математики придумать систему аксиом, чтобы все выводилось, чтобы одно следовало за другим и так далее, и так далее. Значит, она у него, эта задача. Задач он выдвинул, помимо этого, еще множество, по-моему, 23, если я не ошибаюсь. Ну вот вторая была как раз о том, чтобы создать аксиоматику математики. И вот в 30-х годах Гёдель вдруг неожиданно доказал теорему о том, что невозможно создать аксиоматику такую. То есть любая система аксиом всегда будет неполной. Вообще, достаточно интересное и странное утверждение, которое получило множество чисто практических потом применений в совершенно необычных областях знания, вплоть до так называемого теста Тьюринга, теста по определению на наличие, так сказать, живого человека или робота при общении. То есть вот вы общаетесь с кем-то, да, анонимно, и вот чтобы определить, общаетесь ли вы с живым человеком или с роботом, с компьютером точнее. Но нас интересует другой такой момент, что, собственно, это достаточно странное такое положение, что любая система аксиом, она неполная. И еще раз, мы не понимаем логику древних йогов. Но, по всей видимости, они о чем-то подобном догадывались. И вот эти две группы аксиом, группа макрокосмоса и микрокосмоса, которые, по сути дела, описывают и объясняют одни и те же явления, но независимые, как бы с двух сторон пытаются как бы приблизиться к ним, вероятно, в том числе и связано вот с этим, ну, непреодолимым выводом, что в рамках одной системы даже приблизиться к полному описанию невозможно. Поэтому даже вот современная математика нам дает понять, почему этих систем две, микрокосмоса и макрокосмоса, потому что, вероятно, в рамках одной системы, так как это и считается и в современной математике, это было бы, как бы половинчатая попытка описать. С другой стороны, почему их не 3, не 5, не 10, сказать мы не можем. Я надеюсь, что в дальнейшем йога будет очень интенсивно развиваться, что лучшие умы, вместо того, чтобы заниматься, так сказать, какими-то недостойными делами, я имею в виду в жизни, да, ставили целью, так сказать, познания нашей Вселенной, в том числе, как бы, смогли приоткрыть эти тайны, тайны йоги, тайны аксиоматики йоги. Это очень серьезная работа. По сути дела, ей никто не занимался. Так только какие-то жалкие наброски до нас дошли, точнее, какие-то урывки информации с древнейших времен. Но вот так, чтобы сесть и систематически проанализировать, даже с позиции вот тех инструментов логических, которые сейчас у нас есть, которые нам дала наука, этим никто не занимался. Время от времени я слышу такое утверждение, что все уже давно доказано, что все уже давно открыто. Или такие, знаете, что вот там, на Востоке, в Гималаях, йоги знают, йоги умеют, йоги понимают. Друзья, чем дольше я изучаю этот вопрос, тем более печальному выводу я прихожу. По сути дела, никто ничем не занимается. Наши представления о том, что где-то там в Гималаях сидят мудрецы и, значит, над чем-то таким работают, может быть, действительно истины, что есть такие мудрецы, но мне кажется, что у них совсем другой работы хватает. То есть вот наше представление, что где-то там в Индии, значит, не спят, не едят, а разрабатывают теорию йоги или не дают ей исчезнуть, это зачастую оказывается не больше, чем наш миф, чем представление. Выдавать, когда мы выдаем желаемое за действительное. То есть еще раз я хочу подчеркнуть, культурное наследие древнего знания йоги до сих пор не востребовано, а если востребовано, то на очень как бы низком уровне, очень несерьезном уровне. То есть, ну, правда, и это приносит свои плоды, люди хотя бы начинают заниматься своим здоровьем, но йога это не только, так сказать, физическое здоровье, но также еще и психическое здоровье, и ментальная сила. Так вот, пока еще никто этим не занимался, и в дальнейшем, безусловно, я надеюсь, этим будут заниматься. Мы не имеем возможности в открытом йога-университете тратить все наши силы на именно эти изыскания. Задачи открытого йога-университета более, как бы, ну, более конкретные и реальные, как мы считаем. Это подготовка вполне конкретных преподавателей йоги. Не абстрактных философов от йоги. Они тоже, безусловно, нужны, но мы сейчас себе не можем этого позволить. А конкретных преподавателей, которые могут вести вполне конкретные виды йоги, передавать их дальше. Да, но вернемся мы. Итак, таким образом, что мы имеем? Мы как бы имеем две группы аксиом независимых. И помимо этого еще отдельные аксиомы, которые как бы связывают эти две группы. То есть, с одной стороны, можно было бы сказать, что мы как бы опять подходим к той же проблеме, которую выдвинул. Которую, значит, решил Гёдель, как бы, а что нам мешает и первую группу, и вторую, и эти аксиомы, связывающие их, так сказать, объединить в какую-то более большую систему аксиом, и таким образом опять сказать, что эта система аксиом не полная. Да, отчасти так можно, можно сказать, но мы, то есть я напоминаю вам, что это прозвучало в наших лекциях о, так сказать, об опасностях аксиоматики, что тут начинают, так сказать, вкрадываться какие-то другие факторы, такие совершенно неуловимые. Значит, и в этом плане также расширяется, как бы система эта расширяется. Но даже если так далеко не идти, вот это вот две независимые системы аксиом, они как подчеркиваются, они независимые друг от друга. Что только лишь на их пересечении мы можем где-то приближаться вот к этой высшей системе этих положений аксиоматических йоги, которые даже невыразимы. Ну и, наконец, еще такой тоже очень известный, такой известный момент, что вот эта вот система двойная, она также наблюдается в очень многих философских системах, да, то есть в системах там какого-то контроля. Ну и самое такое практическое применение, как это ни странно, мы видим в бухгалтерском, в бухгалтерии. То есть вот иногда я слышу, многие люди, которые занимаются бухгалтерией, они говорят: «Господи, какая у нас неинтересная работа». Друзья, если бы вы по-настоящему понимали принципы, по которым устроен бухгалтерский отчет, то есть деление там, я напомню, ну, в зависимости от того, что это за система, там на актив-пассив, там разные есть стандарты бухгалтерского учета, да, то есть это немножко такая наше советское представление. А если, допустим, бухгалтер на Западе, это скорее философ всего бизнес-процесса, нежели, знаете, такой робот, который там раскидывает по дебету и кредиту. Так вот, Лука Пачиолли, да, откуда система двойной записи идет, если вы почитаете историю, да, откуда возник бухгалтерский, так сказать, баланс. С этих времен еще, значит, когда возникла острая необходимость, когда надо было как-то всеобъемлюще отразить какое-то событие, ну, в первую очередь, финансовое. И вот как бы двумя параллельными, записями или двумя параллельными, ну, как бы оценками, где-то на пересечении действительно можно поймать то, что называется истина. Во всяком случае, что для каждого бухгалтера необходимо и важно, это чтобы, значит, был баланс. Баланс — это равновесие, ну или дебет с кредитом сошелся. Вот здесь же наблюдается такая же ситуация, что мы имеем две системы аксиом независимых, которые, по сути дела, занимаются описанием одного и того же, только как бы с разных позиций. И вот в йоге дальше самое интересное, да, из каждой этой системы аксиом можно выводить те или иные методы, чисто практические, которые потом превращаются в вполне конкретные упражнения в йоге. Или вполне конкретные там, виды йоги. Возникает вопрос, а как же эти две системы аксиом микрокосмоса и макрокосмоса взаимодействуют друг с другом? И тут, я повторю, мы на самой первой лекции это с вами рассматривали. Имеется такая некая аксиома по связыванию двух этих систем. Звучит она так, или это аксиома о непротиворечии двух систем аксиом. И звучит она так, эта аксиома, что методы йоги, построенные на системе аксиом макрокосмоса, и методы йоги, построенные на системе аксиом микрокосмоса, могут быть абсолютно различны и даже противоречащи друг другу. Но в конечном счете эти методы должны приводить к одному и тому же результату. Вот это такое очень серьезное положение, которое вы должны всегда помнить. Когда вы попадаете в одну школу йоги и вам говорят «делай это», попадаете в другую школу йоги и вам говорят «делай прямо противоположное, то и то». Хорошо, когда в одной школе говорят что-то одно, а в другой школе говорят что-то другое, и трудно их противопоставить. А когда же ты сталкиваешься, что в одной школе йоги говорят какие-то одни положения, а в другой школе йоги прямо противоположные положения, вот тут начинается некое брожение умов у людей, недавно начавших заниматься йогой. Почему? Потому что в их разуме не может уложиться, как это и там йога, и здесь йога. И там вроде все правильно, и тут вроде все правильно. Но там говорят, иди туда, а здесь говорят, иди прямо в противоположную сторону. Значит, примеров может быть колоссальное количество. Я даже их не буду сейчас перечислять. В одной школе йоги говорят, значит, или в одной там этой говорят, значит, надо ограничивать себя в сексе. В другой школе йоги говорят, нет, секс это большой трамплин для духовного развития. В одной школе йоги говорят, надо делать эту последовательность каких-то упражнений. В другой школе йоги говорят, ни в коем случае нету, а ту и другую. Значит, почему это возникает? Потому что две эти школы йоги могут быть построены совершенно на разных системах. И методы, которые они дают, иногда могут быть абсолютно противоречащие друг другу. Это знаете, как на гору подниматься, на вершину горы. Если ты с северной стороны идешь, на вершину горы поднимаешься, тебе говорят, возьми компас и иди на юг. А если ты с южной стороны поднимаешься на вершину горы, тебе говорят, возьми компас и иди на север. А бедный человек, который вообще никогда эту гору не видел, читает, значит, записки одного путешественника, он говорил, я все шел на север и север и дошел, значит, верхушки, макушки, значит, горы. Второго, значит, путешественника читает, я шел на юг, значит, и дошел. Кто из них прав? У человека, который никогда еще раз не видел этой горы, вообще не представляет даже, что это, о чем идет речь, создается впечатление, что что-то тут не то. Точно так же, как плыть по земному шару. Кругосветное путешествие. Ты выплываешь из одной точки, а в результате попадаешь в ту же самую точку, но только с другой стороны. То есть некая такая есть замкнутая целостность всего, которая на первый взгляд противоречит нашей логике, но вовсе не нарушает нашу логику, а просто ускользает от нас. Так вот, такая же ситуация и здесь. Но результат-то должен быть один и тот же, друзья. То есть, если результат разный, вот тогда действительно беда. А если результат совпадает, точнее он должен совпадать, потому что и та, и другая система аксиом, по сути дела, говорят, описывают одно и то же, по сути дела, фактически... должны привести к единой высшей реальности или к единому высшему какому-то результату. Что же следует из, ну как сказать, этого заявления о том, что эти две системы как бы приводит к одному и тому же результату. Из этого выводится метод. Собственно говоря, что такое йога? Йога — это система самопознания, дающая метод. И вот чуть попозже мы поговорим об этом методе. Но теперь мы вернемся опять к этим двум системам. Итак, система микрокосмоса и система макрокосмоса. Если же проанализировать их, то есть как бы не вникаться в многочисленные подробности, а взять некий такой сухой остаток, то получается, что система аксиом, значит, макрокосмоса как таким сухим остатком приводит нас к первому принципу йоги. Значит, он гласит: вы должны всеми силами стараться не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А если нет возможности не причинять вред, то вы должны поступать так, как велит ваш долг. Еще раз, это первый принцип йоги, это принцип ненасилия. Или еще раз, это принцип некой сверхлогичности. С позиции логики, друзья, невозможно доказать либо опровергнуть тот факт, что мы должны быть с вами добрыми. Иногда я встречаюсь с этими попытками, мне говорят: ну как же, ты должен быть добрый, потому что если существует там закон кармы, что посеешь, то и пожнешь, то если ты, значит, сделал какой-то злой поступок, он тебе и вернется. Да, действительно, закон кармы, он, в общем-то, так и работает, но... А может, мне хочется, чтобы ко мне вернулся злой поступок? Знаете, иногда есть такие люди, которые, чтобы встряхнуться, они просят: а ну-ка, ударь меня хорошенько, значит, чтобы я в себя пришел. Знаете, бывают такие люди. Чтобы встряхнуться, им надо какой-то такой пинок. И иногда они сами просят, чтобы им этот пинок дали. И опять же, логика нарушается. Да, я сейчас сделаю много зла вокруг, потом это зло ко мне вернется, встряхнет меня хорошенько. И я, как миленький, побегу, значит, в сторону духовного развития, просветления и так далее, и так далее. Безусловно, это не выдерживает критики, такие положения. Почему? Потому что кто-то может в одну сторону, кто-то в другую, но здесь нет явно того, что как бы не делать зла. Еще раз, принцип непричинения вреда, он принцип сверхлогичный. У нас нет основания логических, просто их нет. Быть добрыми. Скорее наоборот, человек, когда он развивает свой разум, он скорее склонен быть злым, чем добрым. Он во всем пытается извлечь свою выгоду. Значит, и если кто-то стоит на пути этой выгоде, он, не задумываясь, начинает, значит, устранять конкурента. Такая логика, знаете, мафиози. Говорить ему про закон кармы бесполезно. Он и слушать, может, не хочет. А если хочет, может, он действительно волеизъявил так, что сейчас я делаю плохо, а потом мне будут плохо делать, и пусть так будет. Ну, то есть здесь ни с какой стороны не подъехать. Вот, и пропуская достаточно большую часть всех рассуждений на эту тему, то есть вот первый принцип йоги вроде как получается выжимка и системы аксиом макрокосмоса. Теперь, если мы проанализируем систему аксиом микрокосмоса, то основная точка отсчета там — я каждого человека, и все остальное вокруг этого пляшет. И, собственно говоря, где уж более, так сказать, логичная линия поведения, чем та, когда мы говорим, что все зависит от меня, потому что мое я всемогущее. Все, что сделаю, то и будет. Все, что не сделаю, того и не будет. И вот, продолжая в том же духе рассуждения, совершенно естественно прийти ко второму принципу йоги, который гласит нам, значит, что мы должны тратить свою энергию, направлять свое сознание только на то, что ведет нас к достижению наших целей, которые мы сами себе поставили. Неважно где, в работе, в учебе, в йоге. И прежде чем вовлечься в очередное дело, мы должны, так сказать, спросить себя, а не ведет ли это дело нас к нашим целям, а если не ведет, то мы должны безжалостно отбросить, как ненужное, лишнее, вводящее в сторону. Вот он фактически второй принцип йоги. Но еще раз я напоминаю ту аксиому, которую мы чуть выше записали, что два этих метода, два этих принципа из этих двух систем аксиом не должны противоречить друг другу. И вот это вот краеугольный камень йоги. Если вы начнете это понимать, вы начнете понимать йогу. Если нет, ничего вы не поймете. Дело в том, что очень часто жизнь сталкивает лбами первый и второй принцип в наших вполне конкретных условиях. Да, человек не хочет причинять никому вреда, но жизнь заставляет его идти таким путем к своей цели, что он где-то волей-неволей приходится ему как-то, значит, теснить кого-то другого. Я напоминаю вам, что эти принципы, что первый, что второй принцип, они не являются абсолютными в том плане, что они не говорят, что не причиняй вреда вообще, или никогда не занимайся теми делами, то есть, которые тебя уводят в сторону. Они имеют скорее рекомендательный характер. То есть некий вектор или некую стратегию движения. Что мы не можем не причинять вреда, в принципе не можем. Мы можем только лишь его уменьшать. Мы не можем потратить, значит, каждый свой поступок тратить только лишь на достижение целей. Почему? Да, во-первых, у нас не хватит интеллектуальных способностей проанализировать, действительно ли тот или иной шаг нас ведет к достижению целей, или не ведет, или уводит в сторону. Это не всегда бывает очевидно. То есть йога нам дает некий такой не свод жестких правил, а некие рекомендации, достаточно подвижные. И у каждого человека получается, что как бы они имеют свой уровень. Значит, кто-то боится лишний раз там комара там, убить, который его кусает. А кому-то надо родину с автоматом в руках защищать. И у него по-другому стоит первый принцип йоги, что не убивать он не может. Иначе там террористы в город прорвутся и вырежут половину населения. И карма будет на нем. Поэтому у него другой критерий. Это не то, чтобы не убивать, а убивать как можно меньше. Понимаете, вот в чем мудрость йоги, она не заявляет так голословно, не убивай. Почему? Бывают в жизни ситуации, когда если ты не будешь убивать, последствия твоих дел будут много страшнее и для тебя лично, и для всей вселенной. То есть мы тут как бы скатываемся к тому понятию, которое называется наш долг. Так вот, получается так, что первый принцип просит нас или как бы призывает нас сокращать страдания всех живых существ. Второй принцип не разбрасываться по мелочам. И так как, еще раз, аксиома, что в результате и тот, и другой принцип нас должны привести к единой цели, приводит нас к тому, что два эти принципа не противоречат друг другу. А если они противоречат, начинают сталкиваться лбами в нашей конкретной личной жизни, это всего лишь говорит о том, что, о степени как бы тяжести нашей кармы. И наша задача, как бы найти такой путь, чтобы первый принцип был нарушен в минимальной степени, а второй принцип должен был бы быть выполнен в максимальной степени. И вот где-то между двумя этими принципами и находится путь нашей жизни. Если мы по нему следуем, то мы как бы одновременно стараемся выполнить, как те йоги, которые основаны на системе микрокосмоса, так и те йоги, которые основаны на системе макрокосмоса. И в результате идти по той тропинке, которая в йоге называется дхарма. Дхарма. То есть это некий такой путь жизни. Который именно и приводит нас к высшей цели. Вообще понятие слова «дхарма» очень сложное в переводе. Два десятка совершенно разных значений могут быть у этого слова с широким разброском оттенков значения. Это может быть и долг, и добродетель, и какое-то там философское учение, и еще чего-то там. Но мне кажется, вот одно из самых удачных определений слова «дхарма» — это тот путь, который нам максимально позволяет сократить последствия нашей негативной кармы и в то же самое время максимально получить благо от последствий нашей позитивной кармы. И более того, идя таким путем, мы вообще рано или поздно приходим к цели йоги или выходим из плоскости кармы. Теперь дальше. Если же мы еще раз проанализируем эту аксиому о том, что методы вот йоги, построенные на системе макрокосмоса и микрокосмоса, могут быть абсолютно различны, но в конечном итоге приводят к одному и тому же результату, возникает такое понятие, как метод в йоге. Очень важное понятие. Люди часто меня спрашивают, а вот это упражнение является йоговским упражнением? Или это упражнение из области, скажем, акробатики? А вот это упражнение является ли йоговским упражнением? Или это просто вид растяжки? Как вообще отличить, какое упражнение является йоговским упражнением, а какое, скажем, пришло из какого-нибудь там другого раздела? Иногда спортсмены говорят, о, вы делаете это упражнение, да, мы тоже что-то делали там, значит, там, на разминке. И вопрос, занимались ли эти спортсмены в тот момент йогой или не занимались йогой? Очень сложно ответить на этот вопрос. Точнее, не просто сложно, вот без этого определения метода йоги практически невозможно. Или вы, значит, занимаетесь там той или иной медитацией, как вы это называете. А что это, медитация или размышление? Ученый тоже сидит, сосредоточившись на решении каких-то проблем. Находится ли он в состоянии такого йоговского упражнения или просто он науку двигает? Чтобы ответить на то, является то или иное упражнение йогой или не является, надо последовательно ответить на ряд вопросов. И в зависимости от этих ответов и принять решение, точнее определение, является ли то или иное упражнение или тот или иной вид деятельности. Иногда предлагают самые разные причудливые какие-то комбинации действий, называя это той или иной йогой. И Бог его знает, то ли это йога, то ли очередной мастер из Индии приехал и нам начинает, значит, здесь просто туман напускать. Еще если это все сдобрено мистикой, всяческими такими, знаете, туманными рассуждениями о непознаваемости, о мудрецах где-то там, высоко в горах, не в нашем районе, то иногда очень сложно определить. А иногда это вообще какой-то, иногда идет акцент такой даже чисто религиозный. И вообще непонятно, то ли это секта какая-то под видом йоги здесь начинает как-то, значит, так функционировать. Нет, ради Бога, почему нет? Каждый, что называется, занимается тем, что ему нравится. Но вопрос, является ли это йога или нет? Меня очень часто спрашивают, это самый типичный вопрос, а собственно говоря, что такое йога? Такой серьезный вопрос, бюрократический вопрос. Какому-нибудь там чиновник, который должен управлять чем-то или давать добро или запрещать. Приходит к нему какой-нибудь представитель организации, и он на него настороженно смотрит. А вы кто, секта? Да нет, нет, какая же секта, мы йоги. Что за йоги? Не знаю никаких йог. Кто это такие йоги? И в ответ мало кто что может вразумительного сказать. Хотя вразумительное очень просто ответить, если понимать аксиоматику йоги, если вообще понимать йогу, то есть сам смысл йоги. Так вот, йога — это система самопознания. Но систем самопознания много. Так вот, это та система самопознания, которая строго придерживается первого и второго принципа йоги. То есть непричинение вреда и серьезный упор на здравый смысл. То есть если вы сталкиваетесь с какой-то там организацией, где так или иначе начинают приносить вред, или где со здравым смыслом очень плохо, к сожалению, таких тоже очень много организаций, которые просто игнорируют здравый смысл, у них там мифотворчество. Все там у них чакры, все у них там карма черная, значит, и прочее, прочее, такая вот чушь вот такая замешанная, непонятно на чем. Так вот, йога — это система самопознания, которая придерживается первого принципа, она добрая, и второго принципа, она вменяемая. И, наконец, третье, что основным йоговским методом является следующий метод. Это метод того, где надо себя заставить, с методом, где можно себе позволить. И вот этот метод как раз рождается из этой аксиомы о непротиворечии. Ведь фактически система аксиом микрокосмоса — это такая система для людей волевых, которые привыкли себя постоянно заставлять. Система аксиом макрокосмоса — это как раз для прямо противоположного такого склада, это там, где мы скорее отдаемся процессу, нежели себя заставляем. А тот факт, что и тот, и другой метод, хотя по виду очень отличается, ну действительно, в одном случае заставляем, в другом позволяем, но приводить должен к одному и тому же результату, то если мы занимаемся йогой, мы должны вовремя понять, где сменить метод. Где-то надо себя заставить напрячься, но потом проявить мудрость и резко изменить тактику и позволить себе расслабиться. То есть таким образом получается, что вот как бы мы начинаем лавировать между двух крайностей. Если мы себя не будем заставлять и держать в руках, какая же тут йога? Если мы будем только себе позволять. Многие сейчас учителя жизни ходят и говорят: ребята, ничего не делайте, расслабьтесь, оно все само придет. Есть другие учителя, которые говорят: нет, друзья, не расслабляйтесь. Шевелиться не будете, ничего вообще к вам не придет. Кто из них прав? Оба. Обе эти тенденции имеют место, но в разных случаях иногда срабатывает, иногда нет. И вот нужно то, что называется гармонией. И вот в нашем определении, что такое йога, то есть йога — это система самопознания, которая придерживается первого и второго принципа, и при этом использует метод гармонии. Или другими словами, там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Все. Таким образом, любое упражнение физическое или ментальное, любое абсолютно, может как быть упражнением йоги, так и не быть упражнением йоги. Стоите вы на голове, является ли это, значит, упражнением йоги, либо это является занятие спортом вашим, ну, какому-нибудь акробатикой. Так вот, все определяется, по большому счету, вот этими, как говорится, тремя составляющими. Первым, вторым принципом йоги плюс метод гармонии. Или там, где надо себя заставить, или там, где можно себе позволить. Если же нет, то эта система не есть система йоги. По этой причине очень тяжело формализовать йогу. Сейчас полным-полно развелось, было, есть и будет всякого рода организации, которые пытаются сертифицировать деятельность йоги. Почему? Ну, в представлении западного чиновника это потенциальная кормушка. То есть, если ты будешь выдавать сертификаты, да еще за денежку, народ к тебе потянется, и ты будешь безбедно жить. Эту идею придумали не у нас, не здесь, ее придумали еще давно, и даже в Индии там время от времени такие попытки. Только беда-то в том, что такую систему нельзя придумать в принципе. Как вы определите, как можно формально определить, делает ли человек то или иное упражнение в состоянии гармонии или нет? Для этого надо как бы вовнутрь него заглянуть. А то, что он делает, может что угодно. Он может, знаете, прыгать там... Я не знаю, там, по камням. Это может быть его видом йоги. Есть такие всякие практики, там, всякие там видов йоги, где вот динамические такие техники применяются. Является ли это йога или нет? Вопрос можно ответить, только лишь заглянув вовнутрь человека. Является ли этот человек, который дает эти практики, учителем йоги, или он, значит, не является сертифицированным преподавателем? А как вы определите? Вы можете вовнутрь его заглянуть или нет? Не можете. Поэтому вот такая вот раз и ускользнула в очередной раз эта тема. Поэтому всякие попытки сертификации, друзья, относитесь к этому как к... Ну, это дань бюрократии. Они, может быть, полезны в рамках той или иной школы конкретной. Почему? Потому что каждая школа должна знать, кто с ними, кто не с ними. Но в рамках другой школы этот же самый сертификат будет являться бумажкой. А уж для бюрократа, честно сказать, я даже себе представить не могу, как он будет определять. Наверное, какая бумажка красивее выглядит, значит, та и лучше, или как. Или за какую больше денег заплачено, та и лучше. Вот это другой. Или, может быть, эту в Индии дали, а эту дали, скажем, в США. Значит, и вот как, какая из них более весомая? Сложный вопрос, друзья, сложный. Все выходит из определения йоги. Гармонию определить тяжело. Точнее, не тяжело, а невозможно. И все это, вот, в общем-то, из этой аксиомы не противоречие. Ну, несколько слов, то есть вот о гармонии. То есть, таким образом, как бы йога призывает, она как бы призывает менять тактику. То есть как только ты чувствуешь, что тактика, знаете, как у военных, военные хотят захватить, скажем, какую-нибудь крепость. Какая есть тактика? Первая тактика – в атаку, в лобовую, ворваться штурмом, лестницы, иногда фильмы показывают, поставить лестницы, значит, там забраться с саблями и всех порубить. Но иногда крепость очень хорошо охраняется. Выбирается другая тактика – измора. Значит, крепость окружают, и ни туда никто не может зайти, ни оттуда выйти, нету ни подвоза боеприпасов, ни продовольствия, рано или поздно крепость сдается. Если проводить такую аналогию, мы с вами все боремся с внутренним неведением. То есть в этом смысле у нас идет война внутри нас с нашей же глупостью. Наш враг – это наша же глупость. Непримиримая борьба идет с этой нашей глупостью, с переменным успехом. То мы побеждаем, то наша глупость нас побеждает. Да? Вот. Но с глупостью, опять же, нашей собственной, можно бороться по-разному. Можно активно, но иногда активно можно дров наломать. Иногда пассивно. Но пассивно иногда можно создать иллюзию, что ты с чем-то борешься, а на самом деле ты ничего не делаешь. И вот надо грамотно ухватить вот эту гармонию процесса и распознать, где сменить тактику. Как вы понимаете, никто за вас это не сделает. Только вы сами в состоянии понять, где, когда, в какой момент сменить тактику. Поэтому отсюда рождается такое выражение, что йоги невозможно научить. Но йоги можно научиться. Ни один учитель человечества за вас йогу не сделает. Он вам не подскажет. Но он вас может подвести к тому, что вы сами будете распознавать, где, как надо поступить. И, боже упаси, вот путать вот эту смену стратегии, знаете, с таким конформизмом. Иногда я сталкиваюсь с людьми, которые, знаете, по принципу, ага, две крайности, давайте их сложим, поделим на два, вот что-то средненькое получится, знаете, средняя температура по больнице. У кого-то жар, значит, а кто-то уже вот-вот того, значит, последний дух испустит, уже все, уже тело коченеть стало. Да? А средняя по больнице температура вроде как нормальная. Вот так вот, следование гармоничному методу йоги ничего общего не имеет с конформизмом. Знаете, и за ваших, и за наших, и туда, и сюда. Так можно сесть между двух стульев. Скорее это нечто другое. Скорее это, когда вот эти две крайности начинают уравновешивать друг друга на контрасте. Я очень слабо себе представляю человека, который может, скажем, получить пользу вот от таких видов йоги. Расслабься, отдайся Вселенной, Вселенная все для тебя сделает. Значит, если человек до этого не умел напрягаться, если человек до этого не умел работать, собирать волю в кулак, я не верю, что такой человек получит пользу вот этого расслабления. Он и так расслаблен. С другой же стороны, когда человек всю свою жизнь и так все в своих руках держит, и может быть даже чересчур держит, и ему еще больше его призывать, ну еще подсоберись, куда ему собираться? Он так, как натянутая струна. Так вот, для такого человека как раз более, может быть, эффективно противоположный метод, расслабиться немножко. Но в каждый разный период жизни это может меняться. Более того, у одного и того же человека в разных делах где-то надо поднапрячься, и в тот же самый момент в каких-то других делах можно отпустить. Та же самая ситуация в занятиях йогой. Делайте вы ту или иную йогу, тот или иной вид йоги, скажем, хатха-йога, там, пранаяма-йога или еще что-то. В один и тот же момент в одной йоге-то надо бы поднапрячься, а вот в другой йоге лучше не форсировать, пусть идет само. Кто решит? никто не решит. Только вы сами, только ваша мудрость внутренняя подскажет, где напрячься, где расслабиться. Ну и, наконец, такой правильный показатель того, что вы действительно серьезно и правильно занимаетесь йогой, должно быть нарастающее ощущение свободы. Ведь фактически йога призвана дать нам то или раскрыть в нас то, что в нас и так уже есть. Это свобода. К сожалению, мы не можем воспользоваться этой свободой из-за своего, опять же, неведения, или другими словами, из-за своей же глупости. Как бы, знаете, когда говорят, я сделал по неведению, это вроде как-то более звучит, более благообразно, чем ты скажешь, сделал по совершеннейшей своей глупости. Да? Но это уже вопрос терминологии. Так вот, избавляясь от неведения, мы обретаем то, что в нас и так уже есть. Это состояние свободы. И вот еще один косвенный, правда, но серьезный такой признак определить, является ли та или иная система йогой или не является. Если человек занимается и занимается, но свобода его не расширяется, а сокращается, то что-то идет не так. Ну действительно, в каком смысле свобода? Во всех. Вот не могли вы как-то гнуться, стали гнуться. Ну хотя физическая, так сказать, даже свобода действия. Не могли там что-то сделать, здоровья не хватало. Все, приобрели здоровье. Не хватало интеллектуальной силы. Не были вы свободны в том, чтобы оперировать там какими-то логическими размышлениями. Отточили свой разум и стали свободны в этом плане. Хочешь, с профессором философии, как говорится, поговорить можно. Хочешь, еще с кем-нибудь. Но, конечно же, это все частные случаи проявления свободы. Самый высочайший уровень свободы, из которой затем проистекают все остальные виды свободы, это свобода духовная. Если есть свобода духовная, рано или поздно все остальные свободы приложатся. И опять же, встречаешь, если человека, который какой-то такой, знаете, зашоренный, какой-то весь, какой-то суеверный, все он что-то там боится, все он там... Ну, знаете, вот иногда встречаются в среде йоги люди, которые вроде бы йогой занимаются, но общаясь с ними, они какие-то все сами зажатые. Туда не посмотри, то не подумай, так не сделай, ой, это не скажи. В общем, они как-то, знаете, себя так все поджали, как-то вот не производят они впечатления человека свободного. Свободный, он как-то более, знаете, раскованный, естественный какой-то. Вот. Но это уже косвенный такой, косвенный признак, что ли. Наконец, дальше. Дальше это определение, вот мы дали определение, что такое йога. Первый, второй принцип, также метод гармонии. И это все называется классическими йогами. В противоположность так называемым быстрым методам в йоге. Но о быстрых методах йоги мы поговорим на следующей лекции. На сегодня часть теоретическую мы завершаем.